Постепенно из накопляющихся пьесок складывается образ крайне восприимчивого мальчика, жившего в обстановке крайне благоприятной. Наш поэт родился 12 июля 1900 года в родовом имении Годуновых-Чердынцевых Лешина. Мальчик еще до поступления в школу перечел немало книг из библиотеки отца. В своих интересных записках такой-то вспоминает, как маленький Федя с сестрой, старше его на 2 года, увлекались детским театром и даже сами сочиняли для своих представлений. Любезный мой, это ложь. Я всегда был равнодушен к театру. Но, впрочем, помню, были какие-то у нас картонные деревца и зубчатый дворец с окошками из малиново-кисельной бумаги, просвечивавшей верещагинским полымем, когда внутри зажигалась свеча, от которой не без нашего участия в конце концов изгорело все здание. Ох, мы с Таней были привередливы, когда дело касалось игрушек. Со стороны от дарителей равнодушных к нам часто поступали совершенно убогие вещи. Все, что являлось собой плоскую картонку с рисунком на крышке, предвещало недоброе. Такой одной крышке я посвятил было условленных 3 строфы, но стихотворение как-то не встало. За круглым столом, при свете лампы, семейка. Мальчик в невозможной, с красным галстуком матроски. Девочка в красных зашнурованных сапожках, оба с выражением чувственного упоения, нанизывают на соломинки разноцветные бусы, делая из них корзиночки, клетки, коробки. И с увлечением не меньшим в этом же занятии участвуют их полоумные родители. Отец с примированной растительностью на довольном лице, мать с державным бюстом. Собака тоже смотрит на стол, а на заднем плане видна в креслах завистливая бабушка. Эти именно дети ныне выросли, и я часто встречаю их на рекламах. Он с блеском на маслянисто загорелых щеках сладострастно затягивается папиросой или держит в богатырской руке плотоядно осклабец бутерброд с чем-то красным. «Ешьте больше мяса!» Она улыбается собственному чулку на ноге или с развратной радостью обливает искусственными сливками консервированный компот. И со временем они обратятся в бодрых, румяных, обжорливых стариков. А там и черная инфернальная красота дубовых гробов среди пальм в витрине. Так развивается бок о бок с нами, в зловеще веселом соответствии с нашим бытием, мир прекрасных демонов. Но в прекрасном демоне есть всегда тайный изъян, стыдная бородавка на заду, уподобие совершенства. Лакированным, лакомком реклам, объедающимся желатином. Не знать тихих отрад гастронома. А моды их, медлящие на стене, пока мы проходим мимо, всегда чуть-чуть отстают от действительных. Я еще когда-нибудь поговорю об этом возмездии, который как раз там находит слабое место для удара, где, казалось, весь смысл и сила поражаемого существа. Вообще, с мирным играм мы с Таней предпочитали потные, беготню, прятки, сражения. Как удивительно, такие слова, как сражение и ружейный, передают звук нажима при вдвигании в ружье крашеной палочки, лишенной для пущей язвительности гуттаперчевой присоски, которая затем с треском, попадая в золотистую жесть кирасы, следует представить себе помесь кирасира и краснокожего, производила почетную выбоинку. И снова заряжаешь ствол до дна со скрежетом пружинным, в упруги вдавливая пол, и видишь, притаясь за дверью, как в зеркале стоит другой, и дыбом радужные перья из-за повязки головной. Автору приходилось прятаться, речь теперь будет идти об особняке Годуновых Чердынцевых на Английской набережной, существующем и поныне, в портьерах, под столами, за спинными подушками шелковых атаманок и в платяном шкапу, где под ногами хрустел нафталин, и откуда можно было в щель незримо наблюдать за медленно проходившим слугой, становившимся до странности новым, одушевленным, вздыхающим, чайным, яблочным, а также под лестницей винтовой и за буфетом одиноким, забытым в комнате пустой, на пыльных полках которого прозябали ожерелье из волчьих зубов, алмотолитовый божок с голым пузом, другой фарфоровый, высовывающий в знак национального приветствия черный язык, шахматы с верблюдами вместо слонов, членистый деревянный дракон с айотской табакеркой из молочного стекла, другая агатовая, шаманский бубен, к нему заячья лапка, сапог из кожи моралих ног со стелькой из коры лазурной жимолости, тибетская мечевидная денежка, чашечка из корейского нефрита, серебряная брошка с бирюзой, лампада, лампы и еще много тому подобного хлама, который, как пыль, как с немецких вод перламутровый «Привет, мой отец», не терпя этнографии, случайно привозил из своих баснословных путешествий. Зато запертые на ключ три залы, где находились его коллекции, его музей, но об этом в стихах перед нами нет ничего. Особым чутьем молодой автор предвидел, что когда-нибудь ему придется говорить совсем иначе, не стихами с брелоками и репетицией, а совсем-совсем другими мужественными словами о своем знаменитом отце. Опять что-то испортилось, и доносится фамильярно-фальшивый голосок рецензента, может быть, даже женского пола. Поэт с мягкой любовью вспоминает комнату родного дома, где оно протекало. Он сумел влить много лирики в поэтическую опись вещей, среди которых протекало оно. Когда прислушиваешься, мы все чутко и бережно мелодии прошлого. Так, например, он отображает абажуры ламп, литографии на стенах, свою парту, посещение полотеров, оставляющих после себя составной дух из мороза, пота и мастики, и проверку часов. По четвергам старик приходит, учтивый, от часовщика, и в доме все часы заводит неторопливая рука. Он на свои украдкой взглянет и переставит у стенных. На стуле, стоя ждать, он станет, чтоб вышел полностью из них весь полдень, и, благополучно окончив свой приятный труд, на место ставит стул беззвучно, и, чуть ворча, часы идут. Щелкая языком, иногда и странно переводя дух перед боем. Их так они, как поперечно полосатые ленты сантиметра, без конца мерила мои бессонницы. Мне было так же трудно уснуть, как чихнуть без гусара, или покончить с собой собственными средствами, проглотив язык, что ли. В начале мученической ночи я еще пробавлялся тем, что переговаривался с Таней, кровать, которая стояла в соседней комнате. Дверь мы приоткрывали, несмотря на запрет, и потом, когда гувернантка приходила в свою спальню, смежную с Таниной, один из нас дверь легонько затворял. Мгновенный пробег босиком и скок в постель. Из комнаты в комнату мы долго задавали друг другу шарады, замолкая. До сих пор слышу тон этого двойного молчания в темноте. Она для разгадки моей, я для придумывания новой. Мои были всегда попричудливее да поглупее. Таня же придерживалась классических образцов. Мой первый слог — драгоценный металл, мой второй слог — житель небес, а целый прелестный плод. Иногда она засыпала, пока я доверчиво ждал, думая, что она бьется над моей загадкой. И ни мольбами, ни бранью мне уже не удавалось ее воскресить. Час после этого я путешествовал в потемках постели, накидывая на себя простыню и одеяло с водом так, чтобы получилась пещера в далеком, далеком выходе, который пробивался сторонкой синеватый свет, ничего общего не имевший с комнатой, с Невской ночью, с пышными полупрозрачными опадениями темных штор. Пещера, которую я исследовал, содержала в складках своих и провалах такую томную действительность, полнилась такой душной и таинственной мерой, что у меня, как глухой барабан, начинало стучать в груди, в ушах. И там, в глубине, где отец мой нашел новый вид летучей мыши, я различал скулы идола, высеченного в скале. А когда, наконец, забывался, то меня десяток рук опрокидывали, и кто-то с ужасным шелковым треском распарывал меня сверху донизу, после чего проворная ладонь проникала в меня и сильно сжимала сердце. А не то я бывал, обращен в кричащую монгольским голосом лошадь. Камы посредством арканов меня раздирали за бабки, так что ноги мои с хрустом ломаясь ложились под прямым углом к туловищу, грудью, прижатому к желтой земле, и, знаменуя крайнюю муку, хвост стоял султаном. Он опадал, я просыпался. Камы, славящиеся воинственностью жителей восточной провинции Тибета Кам, в начале 20 века малоисследованы. Пожалуйте вставать, гуляет по зеркалам печным ладонь и ступняка, определяет, дорос ли доверху огонь, дорос. И жаркому гуденью день отвечает тишиной, лазурью с розовую тенью и совершенной белизной. Странно, каким восковым становится воспоминание. Как подозрительно хорошеет херувим по мере того, как темнеет оклад. Странное, странное происходит с памятью. Я выехал 7 лет тому назад. Чужая страна утратила дух заграничности, как своя, перестала быть географической привычкой. Год 7. Бродячим призраком государства было сразу принято это летоисчисление, сходное с тем, которое некогда ввел французский ражий гражданин в честь новорожденной свободы. Но счет растет, и честь не тешит. Воспоминание либо тает, либо приобретает мертвый лоск. Так что взамен дивных привидений нам остается веер цветных открыток. Этому не поможет никакая поэзия, никакой стереоскоп, лупа глаза и грозно-молчаливо придающий такую выпуклость куполу, таким бесовским подобием пространства, обмывающий гуляющих с карлсбадскими кружками лиц, что, пуще рассказов о Камлане, меня мучили сны после этого оптического развлечения. Аппарат стоял в приемной дантиста, американца Лоусона, сожительница которого мадам Дю Камп, седая гарпия, за своим письменным столом среди флаконов кроваво-красного лоусоновского эликсира, поджимая губы и скребя в волосах, суетливо прикидывала, куда бы вписать на стане, и, наконец, с усилием и скрипом пропихивала плюющееся перо промеж принцесс Тюманов с кляксой на конце и мсье Донзас с кляксой в начале. Вот описание поездки к этому дантисту. предупредившему накануне, что вот тот зуб придется удалить. Как буду в этой же карете через полчаса опять сидеть? Как буду на снежинки эти и ветви черные глядеть? Как тумбу эту в шапке ватной глазами провожу опять? Как буду на пути обратном мой путь туда припоминать? Нащупывая поминутно с брезгливой нежностью платок, в который бережно закутан, как будто костяной брелок. Ватная шапка, будучи к тому же и двусмыслицей, совсем не выражает того, что требовалось. Имелся в виду снег, нахлобученный на тумбы, соединенный цепью где-то поблизости памятника Петра. Где-то, боже мой, я уже с трудом собираю части прошлого. Уже забываю соотношения и связь еще в памяти здравствующих предметов, которые вследствие этого и обрекаю на отмирание. Какая тогда оскорбительная насмешка в самоуверении, что так впечатление былое во льду гармонии живет. Что же понуждает меня слагать стихи о детстве, если все равно пишу зря, промахиваясь словесно, или же убивая и барса, и лань разрывной пулей верного эпитета. Но не будем отчаиваться. Он говорит, что я настоящий поэт, значит, стоило выходить на охоту. Вот еще 12 стишей о том, что мучило мальчика, о терниях городской зимы, как, например, когда чулки шерстят в поджилках, или когда на руку, положенную на плаху прилавка, приказчица натягивает тебе невозможно плоскую перчатку. Упомянем далее. Двойной. Первый раз соскочила щипок крючка, когда тебе расставившему руки застегивают меховой воротник. Зато какая занимательная перемена акустики, емкость звука, когда воротник поднят, и, если уж мы коснулись ушей, как незабвенна музыка шелковой тугости при завязывании. Подними подбородок, ленточек шапочных наушников. Весело ребятам бегать на морозце. У входа воснеженный. Ударение на втором слоге, сад, явление, продавец воздушных шаров. Над ним, втрое больше него, огромная шуршащая гроздь. Смотрите, дети, как они переливаются и трутся, полные красного, синего, зеленого солнышка Божьего. Красота! Я хочу, дяденька, самый большой, белый, с петухом на боку, с красным детенышем, плавающим внутри, который по убиении матки уйдет к потолку, а через день спустится, сморщенный, совсем ручной. Вот счастливые ребята купили шар зацелковый, и добрый торговец вытянул его из стеснящейся стаи. «Погоди, пострел не хватай, дай отрезать!» После чего он снова надел рукавицы, проверил, ладно ли стянут веревкой с ножницами, и, оттолкнувшись пятой, тихо начал подниматься стояком в голубое небо все выше и выше. Вот уж гроздь его не более виноградный, под ним дымы, позолота, иней Санкт-Петербурга, реставрированного, увы, там и сям по лучшим картинам художников наших. Но без шуток было очень красиво, очень тихо. Деревья в саду изображали собственные призраки, и получалось это бесконечно талантливо. Мы с Таней издевались над салазками сверстников, особенно если были они крытые ковровой материей с висячей бахромой, высоким сиденьем, снабженным даже грядкой и вожжиками, за которые седок держался, тормозя валенками. Такие никогда не дотягивали до конечного сугроба. а почти сразу, выйдя из прямого бега, беспомощно крутились вокруг своей оси, продолжая спускаться с бледным серьезным ребенком, принужденным по замиранию их толчками собственных ступней, сидя, подвигаться вперед, чтобы достигнуть конца ледяной дорожки. У меня и у Тани были увесистые брюшные санки от Сангали. Прямоугольная бархатная подушка на чугунных полозьях с копками. Их не надо было тащить за собой. Они шли с такой нетерпеливой легкостью, по зря усыпанному песком снегу, что ударялись сзади в ноги. Вот горка. Влезть на помост, облитый блеском. Взнашивая ведра, чтобы скат обливать, воду расплескивали, так что ступени обросли корою блестящего льда. Но все это не успело объяснить благонамеренная аллитерация. Влезть на помост, облитый блеском, упасть с размаху животом на санки плоские и с треском по-голубому, а потом, когда меняется картина, и в детской сумрачно горит рождественская скарлатина или пасхальный дифтерит, съезжать по блещущему ломка преувеличенному льду в полутропическом каком-то полутаврическом саду. Куда из нашего Александровского волею горячешной мечты перекочевывал вместе со своим каменным верблюдом генерал Николай Михайлович Пржевальский, тут же превращающийся в статую моего отца, который в это время находился где-нибудь, скажем, между Кокандом и Ашхабадом, или на склонах Сининских Альп. Пржевальский, превращающийся в статую моего отца, прототипы Чердынцева-старшего, Пржевальский и Набоков, отец писателя.